Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, март, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Михаил, говорит, установил на телек ВК-видео и вчера смотрел в прямом эфире «Формулу-1». В 21 веке живем. Да, еще и с разными комментариями можно смотреть. И рекламы нет. Вообще удобно. Я доволен. Я вообще за пиратство, конечно. Сергей пишет, на «Оскаре» уже был мордобой, явно не хватало девок и Зеленского, явно не хватало, пишет Сергей. Да, Зеленский на «Оскаре» так и не появился в итоге все-таки, как не страдал Шон Пен по этому поводу, и он там собирался плавить свои медали, Шон Пен. Ну вот пусть начинает плавить все свои награды и медали этот сошедший с ума старик. Нормально Уилл Смит отоварил, да, нормально. Если кто-то хочет посмотреть, просто в Телеграм мой зайдите, там ссылка, как Уилл Смит дает по морде там какому-то Крису Року, что ли, или кому, за то, что тот его жену как-то там неправильно пошутил над ней, ну и вообще пошутил над его женой. Но нас это все мало волнует, да? Это, собственно, проблемы тех людей, которые там на «Оскаре» друг другу морды бьют, да как и «Оскар» весь в целом нас мало волнует. Нас волнуют и интересуют совершенно другие темы, насколько мы понимаем, да? Дайте, пожалуйста, ссылку на трансляцию «Мама ждет», пишет Шенли. Шенли, нет у нас никакой трансляции, как всегда, потому что у нас вот так все устроено. Кстати, накануне кто-то взломал наш аккаунт ВКонтакте и выложил там фейковый документ о некой частичной мобилизации от имени, как будто бы вот этот документ, Министерства обороны Российской Федерации. Это все фейк, это реальный взлом был. Вот, это было вчера вечером. Сейчас мы ищем, кто это сделал, и когда мы найдем, кто это сделал, я надеюсь, что все эти данные будут переданы сотрудникам правоохранительных органов, а люди эти будут отвечать по закону, собственно, за свою деятельность, потому что деятельность их заключается в том, что они плодят фейки о специальной военной операции и тем самым пытаются сеять панику в рядах добропорядочных граждан России и не только. И, соответственно, я думаю, им нужно немножечко получить урок, да, такой вот жизни. Хотя бы один разговор со следователем. Хорошо бы был для них. Но это мы посмотрим. Я не знаю, как это все будет организовано, но я бы скорее хотел бы, чтобы было именно так организовано, а не из разряда «мы знаем, кто это, но ладно, человек исправится». Мне вот эти все вещи не нравятся. То есть, ну, абсолютно намеренно кто-то то ли взломал страницу, то ли зашел как-то на нее хитрыми методами и выложил там откровеннейшую ложь, да, пропагандистскую, о том, что вот якобы какая-то частичная мобилизация объявляется. И фальшивый документ от имени, под именем Министерства обороны. Так что имейте в виду, что и такое бывает. Доброе утро, Гудошников Олексий, пишет ваш слушатель. Да, кстати, это тоже правда. Меня Министерство культуры и информационной политики или пропаганды, я уж не знаю, как оно там точно называется, уже забыл, Украины внесло в списки тех, кто, значит, во всем виноват, кто... А можно потише, пожалуйста? Спасибо большое. Значит, кто внесли в списки? Сейчас я вам даже найду эту новость. Вот. Сейчас я вам найду. Ай, чё? Когда сам про себя ищешь, ничего и не находишь. Короче, у них есть... А, вот, санкционные списки. Министерство там всего того, сего, 5-10, культуры и информационной политики Украины. Спиваки там, музыканты внесены. Микола Басков, Дмитро Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн, Винже Джиган. Винже Джиган. Я думал, Винже Дизель. Ну ладно. Денис Вайнштейн, Винже Джиган. Он Вайнштейн, оказывается. Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Николай, вот смотрите, Микола Басков и Николай Расторгуев, Тимур Юнусов, вин же Тимати, Дмитро Харатьян, Яна Поплавска, Дмитро Певцов, Микита Михалков, Микита, я долго думал, Микита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров, ну и вот компания, согласитесь, компания. Дальше поехали. Аскер Заде Наиля Вагиф Кизи, Бабаян Роман Георгиевич, Гудошников Алексей Валерьевич, Дугин, о, я выше Дугина, понимаете? Да, по алфавиту, но выше, выше самого Дугина. Дугин Александр Гельевич и Колеров Модест Алексеевич. Вот все. Такой вот список Министерства культуры и информационной политики Украины. Вот как-то так. То есть официально, видите, как вот теперь оказывается. До этого я только на миротворце был, а теперь вот официальные санкционные списки. Не имею права говорить «Г» теперь, наверное. Запрещено мне. Но я так понял, что это все потому, что я из Казахстана, а там в Министерстве культуры и информационной политики Украины все нацисты и расисты. Я так это воспринял. По-другому не знаю даже, как воспринять. Ты теперь Алексей? Нет, ну там посмотрите написание. У меня в Телеграме можете найти. Телеграм Гудошников, кстати. Можете найти, как правильно пишется Алексей. Я подумал, может, тезка, но потом там написано «телеведучий». Телеведучий. Я, значит, телеведучий Гудошников Алексей Валерьевич. Канал «Звезда». Ну, ладно. И раз телеведучий, то это, скорее всего, про меня. Но я еще и радиоведучий. Вот. Все время обидно, что забывают о том, что я радиоведучий. У них наш алфавит, пишет Александр. Вот ты попал, не пустят тебя в Макдак, пишет Владислав. Не, это санкции Министерства культуры и информации Украины. То есть мне даже сложно предположить, где я буду ущемлен. Но я говорю, наверное, вот не имею права говорить «Г», скорее всего. Да ты шо, дядя? Не могу так говорить. Еще не могу, наверное, говорить «Тикай с ворону». Вот так вот. Но опять же, это же не украинский, это же больше какой-то южно-русский, вот эти все дела. Ну, то есть это больше про наш Ростов и вот это все. Тогда Байден Осип, получается, пишет Искандер. Так и не знаю. Как-то может быть так, а может и не так. Теперь у тебя виллу в Италии отнимут, Андрей говорит. На Украине, мою виллу на Украине отнимут теперь. Но у меня, к сожалению, или к счастью, вот понимаете, какой я человек, кто еще? Скорее всего, потому что я осмотрительный и хитрый. У меня нет санкций, господи. Как их называют-то? Ничего. Вот. У меня нет ничего, что можно было бы отнять, кроме машины. Все, больше у меня ничего нет. У меня недвижимости вообще никакой нет. Вообще никакой. Движимости, недвижимости, вот это все. Машина есть. Вот. Ну, а на машине еще меня попробуйте догнать сначала, да? Вот как бы тут такой момент. Вот. Вы еще попробуйте догнать меня на ней. Вот. Для того, чтобы меня остановить вообще. У тебя и в Москве отнимать нечего, пишет Владислав. Правильно. И в Москве, и в любом другом регионе России, и на Украине, и в Европе, и в Америке. У меня ничего невозможно отнять, потому что у меня этого нет. Вот. И самое главное, обращаюсь к Министерству культуры и информационной политики Украины. Вы не отнимете мою украинскую душу, мой украинский задор, мой украинский юмор, который мне присущ. Вы не отнимете этого у меня никогда. Любовь к свободе и правде. Вы слышите меня там, в своем Министерстве культуры и информации Украины. Вы не сможете лишить меня этих моих украинских корней. Это невозможно. Понятно вам там. Вы специально говорите «на Украине», пишет Вард. Да потому что на Украине это же правильно так говорить. Я же не специально это говорю. Вы знаете, у нас удивительное дело. Все говорят «на Донбассе». Вот. А вот «на Донбассе» говорить неправильно, потому что правильно говорить «в Донбассе». Потому что «в Донецком бассейне». А «на Украине» правильно говорить, потому что Украина – це ж окраина. Это же окраина. И, соответственно, на окраине. А на окраине чего? Ну-ка, давайте вместе! Да, как это говорится? Ну, если уж правобережная, то, может, и Польша, конечно. А если левобережная, то уж точно окраина России. так уж точно России. Но это ладно, это исторический контекст. Так-то, в принципе, могу и выговорить, и на, и под, и за, и как угодно. Ситуация это не меняет никаким образом. Украина женщина, над на ней, пишет Жорик. В Украине звучит стрёмно, бачишь, пишет Лимузин. Так и да, но не по-русски как-то звучит, ты понимаешь. И не по-украински, как-то на Украине, да, на нашей на Украине, вот. На краю Руси обширной. Но там дальше в песне в этой «Вдоль Урала берегов». А это вот «На краю Руси обширной, вдоль Днепра берегов проживает тихо». Ну, знаете, не знаете эту песню, что ли? Но это про Урал. Это про уральских казаков, не про запорожских. На Алтае, пишет Нурик. Имена собственные ведь не переводятся. Если Николай переедет в Грецию, то ему в документах не будут писать Николас, а украинцы обязательно переведут как Микола, пишет Коля. Коль, ну тут, знаешь, прикол в чем? Тут, смотрите, Басков, Микола. Микола он, Микола. А Николай, а Расторгуев Николай. Поняли? Басков Микола, а Расторгуев Николай. Не знаю, от чего это зависит. Но мне все равно больше всего нравится Тимур Юнусов, Винджи Тимати, и Денис Вайнштейн, Винджи Джиган. И это, слушайте, мне даже как-то стыдно. Почему так? Ну, я даже не знаю. А, ну хотя, да, вот журналисты, да. Я-то хотел сказать, такие богатые люди в списке, серьезные, знаменитые. И я не знаю даже, как и реагировать на это все. Но потом посмотрел на Дугина и понял, что все нормально. Лингвисты собрались, пишет Гар. А как по-украински? А я как по-украински буду, пишет Владислав Эдуардович. А это как Владислав Эдуардович в списке попадете, так и узнаете. А пока не знаем, как вы по-украински будете. А? Трансляция есть? Да вы что? Боже мой! Откройте мне ее! Откройте мне ее, вот сюда идите и откройте мне ее срочно. Теперь дуэтом с Сердючкой и Ротарой не споешь, пишет I Believe I Can Fly. Что да, то да, но когда выяснилось, что у Ротары, значит, недвижимости на 3 миллиарда, я уже в тот момент понял, что я с ней дуэтом никак не спою. Все-таки слишком заслуженная артистка, да? Или как, народная, слишком народная. Ну, кстати, да, вот мне всегда было интересно, вот этот, говорят, народный артист. А как смотришь по недвижимости, вообще какой-то он антинародный. Ой, долго вы будете ходить, я так сейчас... Наверное, так, Микола, это молодой парень, а Николай, это мужчина, пишет Николай. А может быть, по месту рождения, может быть, у нас Басков родился в Украине, поэтому он Микола Басков, а Расторгуев на России... Они так говорят, на России. Родился на России, и поэтому он Николай... Вот, может быть, такой вариант. Я просто... Так бы я как бы не настаиваю. Ну, как бы это же, этот вопрос рассмотреть. Мне кажется так, да? Может, Басков у нас это... В Украине родился, а Расторгуев на России родился. Поэтому... Поэтому Басков Микола, а Расторгуев Николай. Ну, не знаю. Владислав Володяслав, правильно, пишет Юрий Воробей. Спасибо большое. Это оперативный псевдоним, пишет Владислав. Наверное... А, доброе утро, смотрели интервью Зеленского СМИ иноагента, пишет Сергей. Да не, почему я вам сейчас скажу, смотрите, было вчерашнее предупреждение. Внимание у российских средств массовой информации. Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента в Украине, вот, Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для... определение степени ответственности, принятие мер реагирования. Господи, это официальный телеграм-канал Роскомнадзора, как я понял. В общем, по-русски скажу. Нельзя постить это интервью, и те, кто его провел, сейчас их будут проверять по закону, по полной программе. Вот. Все. Но Роскомнадзор пишет тем языком, который надо переводить сначала с языка Роскомнадзора на украинский, потом с украинского на русский. Я вот так вот чувствую. То есть мне даже было легче читать про Миколу Баскова, чем это. Ну, правда, это ужасно. Ну, таков канцелярит. По-другому не бывает. На Кубани, на Дальнем Востоке, на Кавказе, на Украине, на Урале, но при этом в Крыму, в Сибири, в Донбассе, в Беларуси. Ну, Беларусь, вы, конечно, с ошибкой написали. Либо Белоруссии, либо Белоруссии, да, ну, как бы. Посмотрите, у вас два написания смешались, русское и белорусское. В Прибалтике. Да. Ну, а так все вроде бы верно. Басков родился в Балашихе, я из Балашихи знаю. Тогда непонятно, почему он Микола, если честно. Почему Басков Микола, а Расторгуев Николай? Видимое уважение просто, уважение и все такое. Так, а что у нас еще интересно? А вы же можете прямо вот эту ссылку, которую вы мне роскошную прислали, прямо мне вот здесь вот открыть же, не открывая ВКонтакте, насколько я понимаю. И я буду смотреть трансляцию и видеть комментарии. И когда я буду видеть, я их начну читать. Ну, сделайте, пожалуйста, мне. Ну, я вас умоляю. Ну, родненькие, пожалуйста, ну сколько можно уже издеваться-то? Ничего не работает каждый день, это же невозможно. А почему нельзя брать, публиковать интервью? Посмотрели бы, как он опять облажался, пишет Николай. Так я не знаю, Николай! Я человек подневольный. Микола, послушай. Значит, я человек подневольный, да? Мне сказали нельзя, значит нельзя. Мне скажут можно, значит будет можно. Понимаешь? Микола, ну у нас такое дело, мы же тут рабы все. Ты же забыли, что ли? Нам же в Украине все объяснили, да? А я же процую конкретно, что мы все здесь рабы. И вот мы рабы, ну как мы можем это поперечить, понимаете? Надо же как? Если тебя назвали орком, так и сразу признавать. Ну, орк, значит, орк. Ну и все, ну и хорошо, все. Это, во всяком случае, дает нам возможность немножечко избавить себя от лишней ответственности. Это же прекрасно. Вот. Кто это в кадре? А вот вам больше всего интересно, лимузин. Это вот наши помощники, наши звукорежиссеры, наши. Первая 20-минутка ни о чем, пишет Васиф. Ой, Васиф, а давайте предлагайте свою тему, потому что, как по мне, я далеко все время уже убежал по новостной повестке и не знаю, что люди-то сейчас обсуждают. Все то, что мне присылают мои товарищи, обычно отстает неделю, ну, на неделю где-то, или хотя бы дня на три. Поэтому давайте так, чтобы мы могли что-то обсуждать, ну, у вас ничего не получается, давайте не будем уже этого делать, все, я не могу, это правда, это ужасно. Я считаю, что надо отказаться нашей радиостанции от вещания в интернете вообще, потому что, ну, это не знаю. Запустите стрим через телегу, не буду я ничего запускать через какую телегу уже, все, отстаньте от меня все. Буду говорить по-старому, по-ламповому, через FM-диапазон, все, давайте обсуждать, просто видео не будете смотреть, все классные самые видео все равно у меня есть в Телеграме, Телеграм называется Гудошников, подпишитесь и смотрите классные видео. Я буду говорить анекдот номер 235, да? Ну вот. И вы все будете смеяться. Потом я буду говорить анекдот номер 236, вот. А вы мне будете говорить: мы здесь о политике не шутим, да? Вот как-то так будем делать. Нафига смотреть радио, пишет Максим. Да вы ничего не понимаете, Максим. Вы не знаете, что такое конвергенция жанров. Вы не в курсе. Вы, короче говоря, это отстали от времени. Вы типа из 91-го года пишете. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте. Это Виктор, что вас... Да-да-да, что вас зацепило в эти выходные?
Меня
что
зацепило,
что важного, интересного?
Да-да-да. Вот они все посылают эти самые, как ее, вооружения и прочее, на миллиарды, ведь они за даром посылать не будут, не такие уж они, как говорится, лохи. Вот это вот не мешало бы, как говорится,
поконкретнее.
Разъяснить нам.
А поконкретнее.
Да, будьте любезны.
Постараюсь, смотрите. Больше теряешь, чем посылаешь. Это раз. Два. Когда ты посылаешь оружие, тебе нужно это оружие у себя восстановить. Ну, то есть тебе нужно пополнить. Чтобы пополнить, нужно произвести. Чтобы произвести, должны работать люди. Чтобы люди работали, собственно, вот. Им нужно платить. Это движение, это экономика, это развитие. Американцы зарабатывают на войне всегда. Вот. Не знаю, почему мы не можем понять, что на войне тоже можно зарабатывать. Это удивительное дело. Мы все время на войне разоряемся. Американцы на войне зарабатывают. Очень простая вещь. Хорошо показавшее себя оружие – это правильные, хорошие контракты в будущем военные, в том числе на поставку вооружений, да? Вот видите, Эрдоган не хочет отказываться от С-400. Ему уже сказали: отдай С-400 Украине. Он говорит: та не, говорит. Он выходит, говорит: че шо гонишь, что ли? Что ты робишь, дядя? Та не, я себе оставлю. Мне нравится. Мне нравится. Почему ему нравится? Ну, потому что Патриот не работает, а вот... А вот наша работает. Вот, ну, вот как-то так, понимаете. Видели, как выходные Сауди Арамко, их хранилище нефтяное горело, потому что хуситы. Все такие, что? Я говорю, ну, хуситы. Ну, ладно, кто Формулу-1 смотрит, точно видел? Ну, там горели прямо здоровые нефтехранилища такие огромные у саудитов. Почему? Ну, потому что вот они охраняются противоракетными комплексами американскими. Ну, я просто напомню, подчеркну это. И поэтому крылатые ракеты хуситов, как говорят, йеменских, вот, йеменские хуситы, долетают прямо до всего того, до чего они хотят долететь, бьют точно в цель, и после этого, значит, у саудитов начинаются проблемы. Я, честно скажу, я в этот конфликт не собираюсь вникать, не собираюсь занимать ничьи стороны, никак не пытаюсь ругать саудитов, йеменских хуситов или что-то. Пусть сами разбираются в своих вопросах, честно. Не знаю, я не специалист по этому вопросу. Но в чем я точно убедился, так это в том, что противоракетные системы США не работают. Вот это понятно, да? Наши противоракетные системы работают лучше. Лучше все. Вот поэтому, поэтому Эрдоган не отказывается от С-400, и поэтому, я думаю, в перспективе, после окончания специальной военной операции, множество стран захотят иметь именно наши противоракетные системы, да, а не американские. Почему же американские плохо работают? Ну и много чего еще интересного. Вот я сейчас посмотрел, как себя проявляют в серьезных боевых действиях Байрактары. Ну, судя по тому, какая есть статистика по ним, они не самое эффективное оружие из всего того, что можно было себе представить и предположить. Значит, Байрактары не очень. Что-то их наши лихо сбивают. А вот точка У оказалась, наверное, самым эффективным оружием украинским. К сожалению, они, конечно, его применяют по мирным жителям, как говорится, но, тем не менее, это, наверное, самое такое вот. Не, давайте не эффективное, скажем, а самое опасное для противника, да, вот, оружие, а это советское оружие, чтобы было понятно, то есть это старье советское, которое до сих пор оказывается эффективным, не Байрактары, а вот именно точки У, удивительно, но это вот, скорее всего, факт все-таки, ну, я так вот, такой я вывод себе сделал из всего того, что я увидел. Вот, поэтому, а, ну, относительно стингеров НЛОУ и прочего, да, там, того, что закидывали украинцам, ну, я не вижу эффективности, опять же, их работы. Как-то вот больше вижу, что их складами сразу забирают. Складами, вы скажете, да-да-да. Значит, их прям складами забирают, и все. Как-то больше вот так это похоже. Может быть, потому что у нас мало видеофиксации самих боев, ну, в силу того, что наши это не снимают, вот, а украинцы, им нечего снять победного. Вот. Из последнего они как-то, что они сняли, это издевательство над военнопленными. То есть ужасно абсолютно, это нарушение всего, чего можно только нарушить, это не... Ну, я не буду никак это характеризовать, то есть это терроризм откровенный, просто издевательство над военнопленными, которые не могут тебе оказать никакого уже сопротивления, стрелять им в ноги и видеть, как они истекают кровью и, по сути, умирают у тебя на глазах, вот это снимать на видео, ну... Мы такое, в принципе, знаем и видели уже, бывало такое в других конфликтах, когда так поступали, да, наши враги. Что ж, они лишний раз доказывают этими всеми видео, этим своим поведением, что все мы правильно делаем, и дело наше правое, да, и мы абсолютно оправданно проводим свою специальную военную операцию, потому что наши противники потеряли всяческий моральный облик и человеческий облик, они как звери ведут себя, в том числе и с военнопленными. Просто напомню, что военнопленные украинские у нас и ПЦР сдают, и их кормят, и водичкой поют, и видео с ними снимают, и они вообще себя весело чувствуют. Некоторые настолько весело, что еще не успели отойти от наркотиков, под которыми они находятся. Я рекомендую вам найти... Да, вы думали, они там все в здравом уме? Нет. Значит, есть видео очень хорошее, его все равно показать нельзя, потому что оно наполнено матом. У меня в Телеграме можете найти, немножко пролистать. Там молодой человек из вооруженных сил Украины дает короткое интервью, по-другому не скажешь, на ногах, можно сказать, тем, у кого он в плену уже. То есть, по-моему, это ребята из ДНР. Он, видно, что под веществами, поэтому, скорее всего, под серьезнейшими эйфоретиками. Он доволен, он счастлив, он улыбается, и он прям, да вообще все классно, вот такой. И он рассказывает, что к чему. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, еще раз здравствуйте. Не надо зверей с нацистами сравнивать, звери такого мерзкого сравнения не заслужили, а нацистские мрази сами выбрали свой путь, пишет Диафтек. Ну, я понимаю пафос, о котором вы, как бы, вещаете, Диафтек. Ну, смысл в том, что люди теряют человеческий облик, да? Да и правильно, ну, на самом деле, да, животные не издеваются над другими животными. Животные могут убить другое животное для того, чтобы его съесть, например, или там в конкуренции за среду какую-нибудь в драке, так может у них получиться. А вот здесь речь идет о том, что издеваются. Вот саудитов, хуситов война, а их не отстранили от спорта, пишет Николай. Только я вам прочитаю комментарии. Вы знаете, да, что у саудитов именно в тот момент, когда их хуситы там бомбили или ударяли ракетами, так скажем, там проходили гонки Формулы-1. А я за Формулой-1 слежу, смотрю, мне нравится, и я с удовольствием, значит, интересуюсь этим спортом. И мне все было интересно, а какова будет реакция вот этого замечательного всего мирового сообщества, и самое главное, спортивного сообщества. Ну, война же. Ну, война же. А как еще это охарактеризовать? И вот Тото Вольф. Ну, знаете, кто такой Тото Вольф? Вульф еще иногда называют. Это вот, собственно, руководитель автоспортивного подразделения Mercedes-Benz. Это человек, который возглавляет команду Формулы-1 Mercedes-Benz, да? Которая 7 раз, ну, до предыдущего года была чемпионской командой. Льюис Хэмилтон как раз под его началом вот работает. Ну, вы знаете. Ну, все понятно теперь, да, кто такой. И вот его комментарий. Как мне сообщали, говорит он, в Саудовской Аравии уже давно не случалось атак с жертвами среди мирного населения. Просто надо понять, что здесь другая культура. Это он по поводу ракетного удара по Саудовской Аравии. Другая культура, не такая, как в западных странах. Ну, так сообщите Тото Вульфу и всем остальным в ФИА и всем остальным руководителям команд, что у России тоже другая культура, не такая, как у его страны. Понимаете, когда они выгоняли недавно Никиту Мазепина ни за что, ни про что из Формулы-1, они его выгнали из команды ХААС, я просто напомню, которую финансировал его отец, собственно, Мазепин-старший, а команда вообще сама по себе американская. Вот они выгнали Никиту, вот, потому что он вот русский. Все, вот из-за этого. Хотя, сами понимаете, да, вот странноватое основание для того, чтобы кого-то откуда-то выгнать. Ну вот выгнали Никиту, все ясно. И отменили Гран-при Сочи. Просто запоминайте. Отменили, говорят, в России мы ездить не будем, потому что Россия — это война, это страшно, это ракеты. Так вот вам, ракеты в несколько километрах бьют по нефтехранилищу. Вы едете на машине по трассе, а оператор фотографирует, машина едет по трассе, а за ней огромный такой столб дыма, туча дыма огромная, небо заволокло. Ну так и чего? Отменяйте. Ну отменяйте, все, не проводите больше. Скажите, о, нет, что это за регион, очень опасно. Ничего подобного. Политика двойных стандартов в чистом виде абсолютно. Абсолютно в чистом виде. Я уж не буду говорить про то, что в некоторых странах, например, идет гражданская война, уж как год. И там страшные какие-то потери, да, речь идет о том, что там больше, ну, около 20 тысяч человек потери. Например, это Эфиопия, я сейчас скажу. Ну, там такая проблема. Там такая проблема. Никто об этом вообще ничего не говорит. Про хуситов никто ничего не говорит. Всем вообще не интересно. Кто кого где убивает, где чего, как, кто куда стреляет там, да, судит, без разницы. Почему? Потому что деньги, потому что политика двойных стандартов. Потому что отказаться от арабского мира в гонках Формулы-1 они уже давно не могут. И, в общем-то, насколько я понимаю, именно туда и шагает вообще все эти гонки. Просто арабы потихонечку это все, арамка как раз выкупили Формулу-1, потому что, ну, им нравится, как и мне нравится. Да, арабы и я, как араб внутри, в душе, мы очень любим тачки. Мы любим тачки, мы любим на них кататься, да, туда-сюда, братан, тусоваться красиво, да, любим мы там. Вот, нам это нравится. Нам нравятся гонки, машины, нам нравится оружие, нам нравятся женщины. Ну, короче говоря, совершенно не вписываемся мы, конечно, в современную этику западную. Но нам это все нравится. Мы арабы такие. И вот, и мы такие, ну, раз это про машины, мы это будем выкупать. А там проблема. Там вот эти вот все команды, они хотят ездить в шлемах разукрашенных, вот эти вот радуги какие-то, все время стоять на коленях перед кем-то, все время там что-то рассказывать про права человека, про какие-то ракеты. Короче, они все время несут свою этику западную туда, где, в общем, их западная этика нафиг никому не нужна. Потому что это гонки, это квазивойна, да, это, ну, тут, мы тут воюем на дороге, да, вообще-то. Вообще-то у нас не просто так гонщики называются не гонщики, а пилоты, да, пилоты, пилоты, вот, я вообще, ну, что только не летчики, то есть надо задуматься иногда, ну, а, естественно, весь вот этот спорт превращается в травоядный спорт, это неприятно все, это вот как везде, в принципе, ну, потому что основная цель, как я понимаю, сегодня спортивного сообщества западного, это чтобы мужик отрезал себе что-то, после этого сказал, что он женщина, и начал побеждать женщин в соревнованиях между женщин. Ну, это уже традиционно, мы уже это видели, в Америке это топ вообще сейчас, все это делают, да? Он такой, ну, понял, среди мужиков не идет. Ну, немножечко там подрезал что-то и понеслась. Вот все, самая сильная женщина перед нами. Боже мой, давайте все вместе делать вид, что это женщина. Ну, я все, конечно, понимаю, но немножечко, мне кажется, здесь есть такой немножечко обман, слегка. Слегка немножечко обманули нас, ну, совсем, напрочь, да, на 100% где-то. Скоро они перед украинцами будут колени преклонять, пишет Михаил. Ну, не торопятся они. Они один раз развернули флажок там с подсолнухом, и на этом все закончилось. Я думал, что будут какие-то акции в поддержку там Украины, может быть, на гонках. Нет, одного раза достаточно. Вот BLM, да, они долго и нудно освещали. Ну, вот. И даже Мерседесы они покрасили в черный цвет, да, хотя традиционный цвет серый. Зачем я вам это рассказываю, я не знаю. То есть, наверное, я вам рассказываю о том, как влияет вот эта вся политическая чепуха и шелуха на просто спорт, который к этому отношения никакого не имеет. Обязательно надо вот нести в массы какое-то свое видение мира. Делают вид, у них отлично получается, пишет Александр. Крысы двойных стандартов, пишет АМС. Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому мы не болеем за Мерседес на Формуле-1. Ни в коем случае мы не болеем. Мы сейчас вот смотрим вообще, кто как себя ведет на внешнеполитической арене. Я так понимаю, что мы будем болеть за Австрию. А Австрия это Red Bull. Значит, соответственно, за Red Bull я и болею в данный момент. Все. Как и раньше. Как и раньше. За Феррари тоже не можем, итальянцы себя как-то плохо ведут, нехорошо они себя ведут, но, ну и ладно. Та шо, так это другое, пишет Василий. Алексей, просто у них, в скобках, западная культура, это культура выгоды и культ бабла, пишет Ники. Просто современная западная культура, я так на всякий случай объясню, это и не западная культура вовсе. Это некая надстройка над западной культурой, которая, собственно, создавалась не так и создалась не так давно. Вот. Она, как мне видится, преследует лишь одну цель. Стирание всяческих границ между хорошим, плохим и там, добрым и злым. Для чего? Ну, для того, чтобы просто на этом зарабатывать. Вы, в принципе, правильно говорите, да, это золотой телец. Вот. Давайте мы не будем различать мужчину и женщину, потому что тогда мы сможем сшить одну одежду на всех. И майка, она будет унисекс, штаны они будут унисекс, кроссовки будут унисекс, и они будут, значит, покупать, эти люди, а нам будет легко шить. То есть это такая универсализация, глобализация, в том числе и в этих вопросах. Чтобы мужчина был похож на женщину, женщина, мужчина, и вообще все были одинаково одеты, одинаково обуты. Вот. Мы вас обуем, да, всех, говорят американцы. И оверсайз, конечно, да, чтобы было вообще непонятно, кто перед тобой. Потому что это удобно, ты шьешь один мешок на всех, и все довольные носят и считают, что это модно. Вот. Остается только доказать, что это модно, действительно, но для этого существуют специальные люди, которые пройдутся пару раз по подиуму, да, которые наденут что-то подобное на церемонию вручения Оскара или что-то. Кстати, хорошая фотография у меня в Телеграм, можете найти, в трансляцию показать. У нас все-таки ВКонтакте идет трансляция, друзья. ВКонтакте показать, значит, тот мир, которого нас лишили. Это один из участников или участниц, тут уж извините, вручение Оскара вчера. Найдете или нет? А, у вас не работает интернет, теперь все ясно. Я такое видел в армии, пишет Лимузин. Адепты секты Сороса и прочая дьявольщина, пишет Диавтек. Смотрел формулу под австрийский штрудель. Андрей, вы будете смеяться, но я уже вижу публикации западных СМИ, в частности, по-моему, американцы, пишут о том, что Австрия это агент России. Представляете? То есть вот такие вбросы идут. Потому что Австрия занимает какую-то недостаточно понятную позицию для американцев. А достаточно понятная позиция для американцев — это «Россия — это зло, русские, их надо там гнать отовсюду». А Австрия такая: «Ну не, ну подождите». Подождите, у нас тут мнение есть. И говорят: мнение, агенты Кремля! То есть они начинают уже наезжать на Австрию, реально ее давить. Это вот удивительное дело, но это так. Соответственно, нет никаких пределов и для американцев, и для, так скажем, их ближайших приспешников, типа Польши, в деле подавления всякого инакомыслия и свободомыслия. Давайте так скажем, свободомыслия. И там, где они могут его давить, это свободомыслие, они его давят по полной программе. То есть, если они имеют влияние через НАТО над европейскими странами, то, естественно, они устраивают адский каток для австрияков и не только. Австрийцев, вы скажете. Ну и ладно, давайте австрийцев. Вот, это мир, которого нас лишили. Это вы можете сейчас у нас во ВКонтакте и на Рутюбе наши трансляции найти. Нет, на Рутюбе нет, только ВКонтакте. Только ВКонтакте, только победа. Вот, вы можете видеть это, я не знаю точно, потому что я боюсь, скажешь мужчина обидится, скажешь женщина обидится. Это церемония вручения Оскара. Вот это что такого. Ну ладно, можно много не показывать долго. На Дзене будет трансляция, пишет Виталий. Не знаю, Виталий, не ко мне вопрос, честно. А мое дело говорить, а вот транслировать это уже не мое дело. Вот, понимаете, у меня такой вот... Мне, в принципе, скажи, Леш, говори. Я могу около метро начать вам рассказывать что-нибудь. В машине сидеть рядом с вами. Некоторые мои друзья по ошибке иногда говорят: Лех, ну ты же не на эфире. Я говорю: а с чего вы решили, что я в эфире один, а в жизни другой? Все одинаково, ничего не меняется. Ну вот. Они такие: ну что ты нам доказываешь? Ну ты же не в эфире. Я говорю: а вы в эфире думаете, я почему доказываю кому-то что-то? Почему? Потому что мне вот приказали, что ли, или что? Да нет, это органика такая. Уж извините, ребят, ну что ж поделать. Я придумал сине-белый флаг. Да, да, профессор, помним этот заголовок. А Зеленскому Оскар дали за роль горя президента. А что, ему Оскар дали, что ли? Ему же ничего не дали. А, вопрос в другом был. Дали или не дали? Не дали, не дали. Не было вообще Зеленского. Шон Пен может выбрасывать все свои награды, если они у него есть. Потому что именно Шон Пен... этот мощный старик сильно выступал за то, что Зеленский обязан просто на Оскаре выступить. Просто без него Оскар не Оскар, без Зеленского. Но не пустили. Нет. Вот. А на Золотом Орле мог бы, но нет, вот теперь уже нет. Владимир Александрович. Не может. А вы знаете, почему не может? И знаете, почему он никому не нужен там? Потому что если вас утомила тема Украины, а все-таки для нас тема Украины — это тема родная, потому что украинцы с нами братья, и мы вообще один народ, то представляете, как это утомляет американцев. Представляете, одно дело для них БЛМ, и другое дело для нас БЛМ. Вот для них БЛМ это была тема, а для нас БЛМ это была тема для чего? Для того, чтобы поговорить про них. Правильно? Ну, то есть надо понимать, что для них ценно и интересно. На то я видел один митинг могучий в Турции. Там украинская то ли диаспора, то ли кто в каком-то переулке стоит с флагами, человек 30-40, и там Украина, це Европа, и все такие вот эти вот их лозунги традиционные. А мимо ходят турки, которым все равно. Почему туркам все равно, сказать? Потому что у турок один вопрос: сколько к нам приедет туристов? Заработаем ли мы в этом году так же, как мы обычно зарабатывали, или не заработаем? Приедут русские или не приедут? Если приедут, то очень хорошо. Путин правильно делает. Там вот это вот начнется. Я не знаю, как турки говорят. Я могу только арабов изображать, и это я умею. Но, да, $1 just for you, my friend, Путин, президент. Come on, Russia, вперед. Да, вот, ну, примерно, это так арабы обычно говорят, да. Русский, Раша, вперед, это нормально, это уже как бы не там, это в Армении, мне кажется, так говорят. Вот, ну, немножечко, понимаете, все время смещается у меня вот это акцентирование. Надо работать больше над этим, а я редко, когда пародирую акценты, поэтому иногда может смещаться. Соответственно, just for you, my friend. My friend, just for you. $1, $1, just for you. $1, $1 for you, my friend. Our price is good for you. Хороший цена. Тагил or not Тагил, пишет Владимир. Правильно, они сейчас все думают. Тагил or not Тагил. Потому что это деньги. Это деньги, это money, понимаете? А money важно. А Ukrainians problems, это Ukrainians problems. Они не волнуют Turkish. Как бы не волнуют, понимаете? Turkish problems, это Turkish problems, а Ukrainian problems, это Ukrainian problems. Как бы, как говорится, объяснить-то помягче, это проблемы славян. Ну, как бы это не наши проблемы, сейчас говорят турки. Наши проблемы, заработаем мы или не заработаем. Приедут ли к нам русские и украинцы, и будут ли они веселиться, как бы. Да, да, хорошо, нет, нет, плохо. Вот, и в конечном счете турки говорят, все равно все вы любите Таркана. Все вы одинаково танцуете под Таркана, они говорят. И курите кальян одинаково тоже все вы. Ой, все. И шаурму вы едите одинаково. Кебаб, да? Все, вы вообще одинаковые для нас. Это я вспомнил, как в Белоруссии в 2020 году один человек, он сам кавказец, подошел ко мне и сказал, слушай, ну он принял меня за кавказца. Ну, все мы, конечно, кавказиан, в конечном счете, но, тем не менее, подошел и говорит, слушай, вот я, говорит, одного не пойму. Я говорю, что? Он говорит, вот я смотрю на этих белорусов, да? Я говорю, так. И говорит, на русских. Я говорю, так. Слушай, они же одинаковые. Я говорю, ну да, они все, конечно, на одно лицо. Он говорит, ага. Чего они не могут поделить? Я говорю, не знаю, не знаю. Странные они. Он говорит, ага. Вот и я думаю, одинаковые. И не ушел. А мне смешно, потому что, ну, он принял меня за, значит, ну, так скажем, не за белоруса и не за русского. Я говорю, типа, да, вот смотрю на них, одни и те же, чего не могут поделить? Вот то же самое сейчас происходит и в Турции, когда они смотрят на украинцев и русских, типа, одни и те же люди с разными флагами бегают и что-то хотят. И что-то им надо от нас. И что-то они все время кричат. И что-то они все время требуют. Странно, странно. Почему бы им не использовать один флаг? И ничего не требовать, а просто танцевать под тарканы и курить кальян. Курить Наташа, курить кальян. А? Почему? Странные же, ну, странные люди, ну, дураки. Ну, что с них возьмешь, с этих славян? Они вот носятся туда-сюда и что-то вообще чем-то занимаются непонятным. Вот. Про поляков вообще не говорим, это странно. Это вообще странно. Поляка никогда никто не отличит от русского. И украинца, и белоруса там. Пока он не начнет кричать, что Польска не сгинела. Вот то же самое. Вот. Пока он не начнет разворачивать свои флаги, там, что-то кричать, никто ничего не отличит. Вот, вот абсолютно. А какая ему разница? Ну, какой-то опять славянин. Вот тут вот непонятно, что ему надо. Поэтому надо, конечно, эти вещи как бы внутри, в голове у себя всегда держать. Что в конечном счете, даже если вы Ukrainians, вы все равно Russians. Да, вы все равно Russians. Даже если 10 подсолнухов показали, в итоге вы все равно Russians. Понимаете? Если вы Caucasians, но используете Russian language, то вы все равно Russians. Russians, все, без каких-либо вопросов. Вне зависимости от ваших взглядов, вы сразу Russians. В газетах, везде, на телевидении, на радио, в Америке вы Russians. Все. Вот так. Поэтому, раз уж мы все Russians, то как бы не стоит ожидать, что где-нибудь in Turkey и где-нибудь еще вдруг начнут понимать, так скажем, истоки наших проблем. Заработать на этом, поиграть на этом, ну, это всегда пожалуйста. Это всегда пожалуйста. А вот так вот, чтобы разделить эти проблемы с нами и пропустить их сквозь себя, то не. Поэтому американцы зарабатывают. Да, они берут под себя Европу западную, богатую, а не бедную Украину. Бедную Украину они пускают под нож, это очевидно абсолютно. Вот, турки зарабатывают, они вообще сейчас нейтральная сторона, прям замечательно у них все получается. Они и туристов получат, они и контракты военные получат, они и статус получают по переговорной площадке. Кстати, сегодня анонсированы вроде бы переговоры, или на 29 число они анонсированы. В общем, в ближайшее время анонсированы переговоры, опять же, в Турции двух делегации Украины и России. Посмотрим. Очные, говорят, будут переговоры. Что из этого выйдет? Ну, то есть, опять выгода, понимаете? У Китая прекрасная позиция, великолепная позиция у Китая. Китай получает сейчас мировое господство. Ну, не господство, не гегемонию, а, так скажем, Китай становится номером один. Потому что американцы влезли туда, куда им не нужно было влезать. Они сейчас сами ударили по своему же доллару, и доверие к ним уменьшилось, потому что они блокируют счета российские. И все на это смотрят и говорят, хо-хо-хо, американцы не такие уж и беспристрастные в экономике. Оказывается, все-таки их политика и экономика взаимосвязана, а это опасно для нас. Люди начинают задумываться, куда им девать деньги. Идут разговоры о переходе в национальные валюты, в расчетах, да, взаимных на основе национальных валют. Это очень плохо для американцев и плохо для будущего их. Это все прекрасно понимают, об этом пишут и американцы сами, особенно там экономические эксперты, а не какие-то с оторванной башкой политические идиоты. Такое тоже в Америке много такого. Ну, понятно, люди пытаются достичь высот, да, и для этого используют такую военизированную, да, риторику, истребину еще ее называют, милитаристскую. Вот оно и все. Китай себя лучше только от этого чувствует, потом открываются интересные перспективы, конечно, по Тайваню. Ну, это отдельный разговор, вы поняли. То есть я все хочу понять, а кто оказывается в тяжелой ситуации сейчас, и кто на самом деле страдает. Ну, я вам открываю маленький секрет. Страдает больше всех Украина, вслед за ней, конечно же, страдаем мы, потому что нам это, в принципе, изначально не было нужно, все. Нам нужно было, чтобы наша соседняя Украина была с нами всегда другом и братом, и все было бы хорошо, а не пугало нас восстановлением ядерного статуса, не пугало бы нас расположением у себя натовских баз, да, не давало возможности там Б-52 возле наших границ пытаться там как-то, как это называется, репетировать, отрабатывать бомбометание на нашу территорию. Ну, Б-52 это делали. Ну, это стратегические бомбардировщики, чтобы было понятно, американские, да, это такие вещи, это судный день, называется, машина судного дня. Ну, то есть, это вот конкретно ядерное оружие у них на борту. Вот они там тренировались в бомбометании. Понятно, что они никакие бомбы никуда не метали, они тренировались. Подлетел якобы, да, вроде отработал, ушел. У наших границ Б-52. Ку-ку вообще, что происходит? Поэтому, ну, конечно же, вот, к сожалению, ту ситуацию, в которую мы попали, никто и не рад, но и по-другому, видимо, уже из этой ситуации выйти было невозможно. Выходим так, как выходим. Лучше так, чем Б-52, которые бомбят Воронеж. Вот честно, намного лучше так. Китайцы будут с теми, с кем ему выгодно, пишет Виталий. Все будут с теми, с кем им выгодно. Это правильно вы говорите, Виталий. Только я расширяю немножко вашу мысль. И не забывайте, что как только и если, и я вам об этом говорил на протяжении достаточно долгого времени, подтвердите, как только и если Китай станет номером один, действительно, а Соединенные Штаты Америки перестанут быть номером один, вы увидите, как союзники американцев начнут от американцев отваливаться. Я вам об этом говорил. Центр мира изменится, изменится баланс сил сразу. Потому что как только люди поймут, что Соединенные Штаты Америки не гарантируют их военную, экономическую и информационную безопасность, люди зададутся вопросом, а зачем тогда надо выполнять волю Соединенных Штатов Америки? Сегодня Соединенные Штаты Америки, когда под ними лежит страна, так скажем, какая-то, идет под них, гарантируют военную, информационную, ну, как бы они просто начинают контролировать это все, эти сферы, да, и экономическую безопасность. Вы видите, что военную безопасность они пока гарантировать не могут, в Афганистане, на Украине точно. Вот, экономическую безопасность, вопросы очень большие, посмотрите, сколько, как они поступают сейчас, например, с Россией по экономическому направлению. Ну, и информационная безопасность, это, собственно, вот влияние их информационное, да, пропагандистское, ну, тоже. Мета себя обнаружила, экстремистская организация. Она показала, как она работает. И вдруг разговоры пошли по всему миру у думающих людей, по-настоящему либерально мыслящих, что все эти соцсети американские, они, конечно, не про свободу слова. А это подрыв мифа американского о том, что у них свободно, о том, что у них демократично и о том, что у них все можно. И вот Илон Маск уже говорит, надо бы, наверное, создать соцсеть, которая будет вот свободна от этой всей цензуры. Но ничего он не создаст, естественно, это нужно понимать, потому что такую соцсеть уже создал Паша Дуров. Павел, с уважением, Павел. 9.00, новости после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, март, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А чувств обиды Третью мировую не развяжут, пишет Богдан. Это вы про Запад, что ли? Не развяжут, Богдан. Запад пока в шоколаде, как он считает. Во всяком случае, так считает Байден, как я понимаю. Он ездит в Польшу, там бодрит солдат. У него под ним западная Европа, богатая, да, передовая, классная. Он занимается тем, что рассказывает о том, как трансатлантический альянс теперь окреп, еще сильнее стал. Ну, в общем, делает все то, к чему он и стремился. Ну, неужели есть у вас ощущение, что если вам предложат... Вот представьте себе, вы Америка, и вы такие сидите и думаете, так... Есть несколько вариантов. Россия, конечно же, рано или поздно все равно возьмет свое. Вы сидите это несколько лет назад, думаете, Россия свое возьмет. Есть вариант какой? Первый, не пытаться ей мешать, и пусть она сама, в общем, решает все свои вопросы на постсоветском пространстве. Вариант второй, мешать ей, но при этом мешать так, чтобы самому не попасть в просак, чтобы самому не оказаться в ситуации, когда нужно с Россией повоевать, потому что, ну, кому это вообще интересно. Вот. Ну и вариант какой? Третий? Нет никакого третьего варианта. И, соответственно, выбирается вариант всегда номер два. Ну, не то чтобы... Нет, хотелось бы, чтобы Россия развалилась, ну, конечно. Ну, конечно. Неужели мы не нашли бы использование, вариантов использования всех тех богатств, которые есть в России? А они есть. Конечно, мы бы нашли эти варианты. Но если вдруг Украина, например, вот она вот сгорит в огне войны, насколько это для нас плохо, сидят американцы и думают. Ну, как бы нам сказать? Ну, мы, ну, это, конечно, наверное, для нас плохо в том смысле, что русские сядут на трубу потом вот эту вот. Ну, вот, ну, будут сидеть трубой этой руководить. А так вообще в целом. Ну, найдут наши, наверное, лаборатории, но мы их, наверное, успеем сжечь, эти лаборатории, скорее всего. Поэтому там бумаги какие-то они покажут, но мы, наверное, скажем, что это все не так, и, соответственно, ничего не будет. Что еще может быть? Ну, и... Может, не будет Украины. Так, для нас, для Соединенных Штатов Америки, наличие Украины на карте Земли, это важно или нет? Да нет, не очень это важно. Это хороший плацдарм для наступления на Россию, да? Ну, мы-то все равно наступать на Россию самостоятельно вряд ли будем, потому что наступать на Россию — это развязать ядерную войну. Соответственно, наша цель была какая? Сделать так, чтобы украинцы так поверили в себя, чтобы они сами пошли, значит, в сторону России. Угу. Ну, в принципе, мы этих целей практически достигли. Ну да, но мы не успели их вооружить так, чтобы они смогли там ворваться в ДНР, ЛНР, пройти и пойти туда дальше где-нибудь, чтобы русские их встречали уже под Ростовом. Не смогли? Нет, не смогли, не успели. Ну да, чуть-чуть времени не хватило. Но в целом, каков результат? Мы ввели... Все санкции, которые мы готовили много и долго, да, они за один день мы готовили, мы ввели, пожалуйста, это есть. Мы оторвали Россию от западноевропейского рынка огромного, да. Мы получили ситуацию, при которой один народ, по сути, убивает сам себя, а русские и украинцы — это один народ. Это только украинцы думают, что они отдельный народ, да, американцы так не думают. Просто имейте это в виду. Для американцев и русские. Значит, получили, что русские убивают сам себя. Да? Так, ну и что? Ну и все. Ну, вроде ничего. Вот что, какие еще плюсы? Ну и мы скинули туда всякий хлам, ненужный нам, и продолжаем скидывать, а сами начинаем, так скажем, развивать нашу военную машину и дальше. Продолжаем развивать и зарабатывать на этом деньги. Неплохо, неплохо. Там, конечно, прищучили Хантера Байдена с лабораториями, но, откровенно говоря, мы в любой момент можем слить как Хантера Байдена, так и Джо Байдена. Потому что что, он старый и вообще говорит всякую околесицу. Он вот выходит и в Польше говорит, Путин не должен оставаться у власти. А потом нам всем по очереди приходится это опровергать. Блинкин это опроверг, Шольц это опроверг. Сам Байден это сегодня опроверг, говорит, я такого не говорил. Да? У меня есть потрясающая юмористическая сатиричная аналогия, которую я скажу в эфире. Но, пожалуйста, заткните ушки все те, кто не готов слушать, так скажем, шутки в низком штиле. Это не высокий штиль, не литературный. Но это похоже на то, как дед бзднул за столом, а все остальные делают вид, что ничего не слышали. И продолжают обсуждать салат. Вот именно это и происходит. Но на самом деле дед это сделал. И все это прекрасно понимают. И говорят, да нет, это не то. Ой, пол скрипнул, говорят они. Что это такое? Опа, собаки лают. Вы можете, конечно, сколько угодно теперь делать вид, что этого не было. Там, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, в других странах, но это было. Да? Джо Байден, к сожалению, такой говорун, что ему лучше все-таки по бумажке. Не давайте вы ему импровизировать. Потому что любая его импровизация всегда очень плохо выглядит. Очень плохо. То он про мясника говорит, то он про убийцу говорит, то он говорит еще про то, что не должен оставаться у власти. Ребята, ну вы сами себе все время гадите в карман. Вашему президенту не надо говорить от себя. Как-то ему это попробуйте объяснить, что ли. Потому что вам приходится потом ходить и объяснять, что да нет-нет, он не это имел в виду. А что же он имел в виду тогда? Мы что же, не можем перевести три слова английских, потому что американских нет слов, английских на русский язык, что ли? Легко мы их переводим. Для нас это не составляет большой сложности. Понимаете? Мы 10 лет все учили английский в школе, и мы знаем, что Лондон is the capital of Great Britain. Абсолютно точно. Без всяких даже сомнений. Мы даже можем спросить, как добраться до центра Лондона. Мы так подходим к офицеру и говорим, excuse me, officer, как говорится, how to get to the center of London. Вы понимаете, мы все знаем, мы за вами следили. Это вы русского не знаете, а мы английский знаем практически в совершенстве. С Новым годом пошел нафиг, да? Дедушка старый, ему все равно, пишет Дмитрий. Ну, в принципе, да, он может и на покой уйти через ядерную войну. Какая разница? Это мы понимаем. Так, доброе утро. Я считаю, что Польша войдет на Украину, возможно, при поддержке США, только попозже, ближе к окончанию спецоперации, пишет Евгений. Я вижу, что, Евгений, об этом пишут многие, так скажем, телеграм-каналы милитаристского толка. Вот. Я считаю, что этого не будет. Единственный вариант, при котором это возможно, если Совет Безопасности ООН примет такое решение совместно. Почему именно Совет Безопасности ООН? Потому что там есть Россия. Если Россия, мы же не знаем, какие у нас цели реальные по демилитаризации и денацификации на Украине. То есть как это будет выглядеть на карте? Если мы говорим о левом береге, это одно. Если мы говорим и о правом береге, это другое. Соответственно, если туда что-то и будет вводиться, то это будет под эгидой ООН и только с нашего разрешения. Как я это вижу. Все. Если это НАТО будут вводить какой-то миротворческий контингент, сразу война. Никакого миротворческого контингента НАТО не существует без НАТО. А НАТО — это военный альянс. Все понятно, да? То есть это сразу война. НАТО-Россия. Никому это не надо. Вон Шольц опять говорит, что мы не хотим, нам это не надо. Вот. А если надо, то тогда какая разница, ребята, как говорится, чем мы тут рассуждаем? Значит, не смогут они этого сделать. Только по санкции ООН. А в ООН у нас есть право вето. Соответственно, если мы скажем «да», то тогда «да». Если мы скажем «нет», то тогда «нет». Но мы скажем «да» только в одном случае. Ну, сами подумайте. Если действительно существует договоренность между большими игроками Запада и России насчет будущего Украины. Я думаю, что таких договоренностей нет. Но некоторые считают, что такие договоренности есть. Я думаю, что никаких договоренностей нет. И я думаю, что ситуация у нашей будет решаться на ходу. Исходя из того, как она складывается на земле. Вот и все. А все остальное — это интересные, интригующие, квазианалитические вещи. Когда мы тут все предполагаем, сидим, что Польша куда-то войдет. Польша без нашего ведома никуда вообще не войдет никак. Либо это договорняк, во что я не верю, либо, извините, ну, как бы, а какие еще варианты? Куда Польша войдет? Вы понимаете, Польша как войдет, так и выйдет. Она прям там и поляжет сразу. То есть не надо думать, что у Польши какая-то такая суперклассная армия, которая на что-то способна сейчас. Нет. Ну, плюс, если входит Польша, как бы, она втягивает НАТО. А НАТО это вообще не надо. Вообще ни разу не надо. Поэтому, как мне кажется, когда Байден выступал в Варшаве, очень хорошо и уместно выглядели бомбардировки, нет, точнее, ракетные удары по нефтяной базе во Львове. Вот. До Байдена было 400 километров. Да, да. Напоминаю, крылатые наши ракеты летят на 2000. И вот до того момента, как они летели до Львова, они не пролетели 1600, меньше. Соответственно, при желании, если уж не калибром, то кинжалом, прямо по Варшаве, прямо в лоб Джо Байдену можно было положить. Потому что, как сказал сам Джо Байден, гиперзвуковые ракеты российские точно такие же, как обычные, только их ничем, в общем, нельзя сбить. Вот и все. При желании, прям в лоб, можно было ударить кинжалом Джозефу Байдену. Этого не сделано. Что, как мне видится, лишний раз подтверждает наш миролюбивый настрой. Мы не за то, чтобы воевать всем миром, друг с другом, и устроить ядерный конфликт. Мы за то, чтобы завершить как можно быстрее и как можно эффективнее специальную военную операцию Российской Федерации на территории Украины, вот, достичь поставленных целей, а дальше перейти уже к мирной жизни. И мы, и они, и все вместе взятые перейдем к мирной жизни. Мы вот за это, насколько я понимаю. Иначе мы бы просто могли бы кинжалом в лоб дать, даже без заряда, просто в лоб прилетел бы кинжал Джо Байдену, который находился в Варшаве. И ничего бы он не смог с этим сделать. И да, точка его присутствия нам была известна, и да, никакие ПВО не помогут. Соответственно, это ситуация, при которой Джо Байден тоже ведь это прекрасно понимает, как и все американские военные. И понимают, конечно, они понимают. Они официально заявили, что мы не совсем поняли, а зачем было бить по украинским некоторым объектам военным кинжалом. На самом деле они все поняли, они все знают, они все понимают. Именно для того, чтобы Соединенные Штаты Америки посмотрели, как летит ракета, куда она летит, с какой скоростью, по какой траектории, да, оценили ее скорость, маневренность и прочее, прочее. И увидели, как специальный, созданный в Советском Союзе объект, который должен спасать от внимания ядерной атаки, не выдержал удара кинжала, у которого начинка была безъядерная. Пау-пау-пау-пау. То есть энергия удара такая, что не помогают и бункеры, построенные Советским Союзом на случай ядерной войны. От ядерного оружия помогает, а от точечного удара кинжала не помогает. Обрушивается, ломается, множится на ноль. Вот как-то так. А если не выдерживает советский бункер, то значит не выдерживает никакой. Ни американский, ни тем более у всех остальных. И это очень доступный, хороший, понятный жест. И всем специалистам в мире абсолютно ясно, кристально чисто ясно и понятно, зачем это было сделано и что это демонстрирует. Вот именно то оно и демонстрирует. Что надо было продемонстрировать. Что фраза «удары будут наноситься по центру принятия решений» — это не фраза. Она подкреплена фактами, что если вдруг что, вы в своих бункерах хоть где не спрячетесь, не получится. Не будете вы в бункерах сидеть. Ваши бункеры превратятся в пыль и пепел вместе с вами, если вдруг вы решите с нами воевать. Очень доступный, понятный, четкий, ясный, как мне кажется, посыл. Но я бы, будучи американцем, сразу бы понял. Я думаю, что у них люди умные есть, и много. Особенно должны быть умные люди в военном ведомстве. Именно поэтому они говорят, нет, мы ввязываться не будем. Нам эта война не нужна. И просто закидывают туда всякое им ненужное. Ну, чтобы длить конфликт, чтобы украинцы умирали, да, и русские люди умирали. А самим в стороне просто, ну, подливают масло в огонь. По-другому, вот это очень хорошая, как мне кажется, метафора, да, такая вот. Подливают масло в огонь, подбрасывают дровишки просто. Не то, чтобы они собираются сами прыгать в этот костер, зачем? Зачем? Им это не нужно. А вот подбросить туда немножечко дрова, чтобы он немножечко разгорелся, да? Это всегда да. Тушить этот пожар они точно не собираются. Это очевидно. Если бы они хотели тушить этот пожар, они бы не поставляли оружие. Они его хотят разжигать, и они это будут делать. И, естественно, сами они умирать не собираются. Что касается поляков и всех их бравады, все их бравады и вот это вот раздувание щек, что сейчас они рванут там Россию, они там поставят на место. Это понты. В чем заключается смысл того, что сейчас делают поляки? На протяжении 8 последних лет украинцы, как мне видится, отобрали у поляков пальму первенства по русофобии. У поляков вообще была отобрана всяческая возможность говорить, что они щит Европы от Орды, от России мнемытой, которая пытается захватить Берлин. Сейчас этот статус полякам возвращается. Опять забором между цивилизованным западным миром и нецивилизованной немытой Россией становится Польша. Наконец-то! Поляки, я уверен, внутренне сейчас ликуют. Им, наконец-то, можно будет говорить то, что они говорили до того, как произошел 2014 год. Вот. И теперь им можно заново говорить. 8 лет они были задворками этой информационной войны. Они были ничем. Они были за Украиной. Украина была тараном. Теперь Польша им будет. Теперь Польша будет рассказывать. Теперь Польша будет годами рассказывать, как она держит Орду. Что русские боятся идти, потому что мы такие бравые польские солдаты. Мы тут стоим. Наше воинство, наше там что-то, ну и прочее. Ну, всю ту же самую бодягу, которую мы слышали от украинцев, мы будем слышать от поляков. Полякам возвращается статус европейского западного забора. Все, это забор. И, наконец-то, они на этом будут хорошо зарабатывать вновь. А не так, как вот, когда Украина этот статус отняла. Это было обидно для Польши, я понимаю. Вдруг Украина стала зарабатывать те деньги, которые издревле зарабатывает продажная Польша. Потому что Украина оказалась еще продажнее. Вот эта ситуация изменится, и поляки будут довольны собой. Прибалты тоже будут счастливы. Абсолютно. Латвия, Литва, Эстония будут в неимоверном восторге от того, что можно рассказывать, какие русские плохие, и как они спасают от русских Балтику. Все время. Они будут опять же, мы щит, мы забор, мы держим Орду. Вот увидите, они все довольны. Чем могут быть недовольны поляки, чего они реально могли бы хотеть? Не Калининград. Это только один старый сумасшедший пердун, бывший в погонах, польский, который рассказывает, что надо захватить Калининград. Попытка захвата Калининграда приведет к отсутствию Польши на карте земли. Это все прекрасно понимают, значит, никто этого делать не будет, в здравом уме, во всяком случае. А если не в здравом, то тогда уже извините, это не поддается никакому анализу. Невозможно проанализировать и предсказать поведение сумасшедшего. Вот, значит, отметаем этого дурака, который там несет что-то про Калининград. А вот то, что они хотели бы взять кусочек Западной Украины, это, конечно, правда. Они бы правда хотели бы, очень сильно хотели, и сейчас хотят. Они такие, вот бы вот, сейчас бы вот, эх, прям вот немного, и себе бы, оп, в кармашечек положить, и такие, а мы вот спасли украинцев, мы спасли их, спасли. А все такие, да ладно, спасли, оккупировали. И вот уже Зеленский, смотрю, выступает и говорит, ну, нам там поляки говорят зайти куда-то в нашу область, ну, вообще-то я президент страны, и я решаю, куда кому заходить. Чует, Владимир Александрович, чем пахнет, чует. И от венгров чем пахнет, и от поляков чем пахнет. Сейчас, особенно от поляков это, сейчас поляки очень хотят помочь. Помочь, в кавычках, помочь Украине. Очень хотят. Хотят помочь во Львове неимоверно. Спасти Украину они хотят. Ну как? Конечно, придется потом войти в состав Польши, потому что так легче спасать. Очень хотят поляки. Очень. Но что вам сказать, поляки? Ну, хотите. Может быть. Вы знаете, как вот? Ищите и обрящите. Стучите, и вам откроют. Не исключено, поляки, что ваша визуализация, которой вы занимаетесь каждый день, принесет какие-то плоды. Но только это не с Киевом. А говорить надо будет. Понимаете, о чем я говорю? Это не с Киевом, это в другие надо будет кабинеты звонить. И вот это вот надо как-то понять, осознать. Хотя я думаю, что поляки, конечно, понимают. Да знаем мы, что вы хотите Львов. Ну что вы, ну мы знаем. Конечно, мы знаем. И знаем мы, что бандеровцев вы, поляки, ненавидите. Но просто вы сейчас пока изображаете, что вы их не видите. Почему? Ну потому что вы очень хотите Львов. А как только и если Львов будет вашим, тут-то бандеровцам и... Потому что все прекрасно знают, что такое Волынская резня. Все прекрасно это помнят. Не только русские. Русские могут это и забыть, им может быть вообще все равно. А вот поляк каждый знает, что такое Волынская резня. И помнит, что такое Волынская резня. И ненавидит в сердце своем бандеровцев, естественно. Просто русских он ненавидит тоже. А в данной сложившейся ситуации ему лучше ненавидеть русских, а бандеровцев не замечать. Но если только хоть метр квадратный этой территории попадет в руки поляков, они устроят такую зачистку, которая мало не покажется никому. Поэтому сидит Владимир Александрович и говорит, что мы сами тут разберемся, конечно. Знает все, знает, что вся эта вонючая бандеровская идеология, она ненавистна всем, и русским, и полякам. Ее все ненавидят. Ее ненавидят белорусы, ее ненавидят поляки, ее ненавидят венгры, ее ненавидят румыны, ее ненавидят русские. Все ненавидят поганых нацистов украинских. Бандеру и Шухевича. И не только, там список большой. Все вас ненавидят. И с удовольствием эту идеологию истребят. Другое дело, что политическая обстановка складывается таким образом, что пока, вот, нет возможности у некоторых стран это делать. Вот нет этой возможности. Но Польша с удовольствием. Я уверен. Нет никаких сомнений. Прямо, ох, они бы показали, что такое свобода слова, они бы показали, что такое демократия. Ох, быстро бы они объяснили, что так у вас все улицы неправильно названы. Это же исторический польский город. Ну что вы, какой Бандера? Шух, какой Шухевич? И погнали. Польскими именами, польскими фамилиями. Да и фамилии у вас неправильные какие-то. Вот. Да и паны вы не паны никакие, да как-то надо по-другому. Да и все бы сразу так вот мягенько, четенько объяснили бы. Мало бы не показалось. Вот кто-то не согласен со мной. Поэтому, в принципе, когда некоторые говорят про раздел, там по какой-то там, какие-то области Польша куда-то зайдет, я понимаю, почему вы это говорите. Потому что абсолютно трезвым умом, когда мы думаем о том, что вот нужно ли нам вообще как-то, хоть как-то появляться на западе Украины, мы сами себе отвечаем, не хотелось бы, конечно. Да, вот так вот внутренне мы, западная Украина, Галиция, о нет, ребята, это, конечно, не очень хотелось бы вообще вот просто иметь хоть какие-либо, ну не то что связи даже, это не связи, а хоть как-то вообще к этому прикасаться вообще не хотелось бы, вот. И все-таки, а может быть, это поляки, это, может быть, вам, а поляки, о, хочется, очень хочется. Какая причина? Ну-ка, причина, какая причина? Причина. Быстро причину давайте. Ну, мы спасаем Украину от русских. О, хорошая причина, надо заходить. Сейчас русские заберут. Да погодите, да не кипишуйте. Да не кипишуйте вы там в Польше своей сидите. Не надо, как и устье Дуная, пишет. Нет, надо, пишет Максим, как и устье Дуная. Так клоуну дали слово на Оскаре, пишет Андрей. Да не дали. Сейчас главная тема Оскара, как один Уилл Смит другого Криса Рока по морде ударил за то, что тот шутил над его женой. Все. Вы поймите, тема Украины... Она даже в России и на самой Украине становится уже, ну, как бы, надоедает. Уж месяц прошел. Не может человек в современном мире так долго держать свое внимание на одной теме. Сейчас люди начнут интересоваться другим. Особенно в тех странах, которые не Россия и не Украина. 9.30 новости. Девять часов 35 минут, уже почти 36, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Не забывайте заходить и подписываться на мой телеграм, называется он Гудошников, это я. Заходим, подписываемся. Там обычно самое интересное, что мне показалось, во всяком случае, интересным, я выкладываю. И, соответственно, вы можете это все себе забирать. А что вы думаете про ДНР и ЛНР? Они присоединятся к России? У них троих ведь нет другого... У нас троих ведь нет другого выбора, задается вопросом Шенли. Шенли, я не знаю. Могу сказать, что вот Пасечник вчера, а это, собственно, глава ЛНР, сказал, что может такое произойти, что будет референдум о присоединении ЛНР к России. Вот. И он считает, что на этом референдуме, скорее всего, большинство абсолютно точно выскажется за то, чтобы к России присоединиться. Меж тем, сказано, что сейчас не время для этого. Это такой разговор, что может когда-нибудь произойти. Вот. Потому что сначала все подумали, что вот сейчас будет проводиться какой-то референдум. Он говорит, ну нет, не сейчас его, то есть пояснение дал. То есть это на будущее. Такое может быть. Ну а почему нет, если речь идет о самостоятельной республике? Почему она не может выбрать, куда ей присоединиться или не присоединиться? Такое может быть. Но не сейчас, потому что сейчас вообще идет военная операция, сейчас идут бои, как вы понимаете, и одно, значит, активнейшее участие в этих боях принимают мужчины из Луганской Народной Республики, да, воины Луганской Народной Республики, поэтому, конечно, сейчас не до таких вещей, как там референдум или что-то подобное. Вот. А тот референдум, который Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика провели тогда еще давным-давно, вот. После того, как случился абсолютно вот этот антирусский Майдан в Киеве, за него они, ну, как бы это сказать, невозможно сказать, заплатили. За него их карали 8 лет. За вот эти референдумы, за их позицию, которую они заявили сразу после Майдана, их карали 8 лет. Убивали, уничтожали, вот, заливали всю эту землю кровью. Ну, и даже выбрали города специально Донбасса, себе в укреп такие, да, эти районы и базы. Ну, тот же самый Азов не просто так сидит в Мариуполе. Вот. И вы видели, во что превратился Мариуполь сейчас. Это прямо ужас. То есть кадры из Мариуполя смотреть без боли невозможно. Вот. При этом вы можете посмотреть кадры из Энергодара, где никаких проблем. Договорились сразу местные и вооруженные силы Российской Федерации. Дети фотографируются с солдатами нашими, офицерами. Им дают возможность залезть в технику. Ну, там БТР стоит, например, и вот можно залезть в БТР, посмотреть, детям интересно. Девочки, мальчики, мальчишки фотографируются с нашими военнослужащими в Энергодаре. В Энергодаре все хорошо. То есть речь идет о том, что некоторые города абсолютно оккупированы нацистами, и вот, в частности, к сожалению, многострадальный Мариуполь, он как раз был такой вот опорной точкой нацистов для того, чтобы влиять на Донбасс в целом. Вот. Они не простили Мариуполю тот выбор, который Мариуполь сделал сразу после Майдана 2014 года. Есть кадры в интернете, как в 2014-2015, по-моему, году, собственно, нацисты украинские заходили в Мариуполь. Ну, это мрак. Такого, ну, такого не покажут американцы, но вы можете с легкостью это все найти в интернете. Ну, или у меня в Телеграм, там, по поиску вы можете найти. Все эти хроникальные кадры, все эти архивы, они есть. Да какие войны? Еще в начале половина сбежала оттуда в Россию, работать здесь сам таких знаю, а вторая половина сейчас убежала, пишет Святой Иуда некий. Святой Иуда, вы говорите о людях, которые никогда в руках оружие не держали, и они уехали из зоны боевых действий, и при этом вы их сомневаетесь в воинском духе, собственно, тех, кто принимает участие в боях? Вы, Святой Иуда, идиот или подлец? Тут два варианта. Но я думаю, что вы подлец, скорее всего. Вот. По одной простой причине. Если вы такой дерзкий, то идите это и луганским в лицо скажите, тем, кто в окопах. Я, например, смотрю, как они отстаивают свою правду, как они за свою землю бьются, и я могу сказать, что это очень отважные люди, вот, которые не боятся даже умереть за идею. Да, они же не за деньги там бьются, правильно? Они же там не за дворцы какие-нибудь бьются, они же там не за нефть по какому-то там курсу особенному бьются. Это же ребята, которые, собственно, были кем? Ну, шахтерами они были, водителями они были, еще кем-то. Ну, кто-то из кадровых военнослужащих был, естественно. Вот. Я смотрю на донецких, которые и стали в итоге военными корреспондентами, а до этого тоже были, кто шахтер, кто-кто вообще. Сидели там. Совершенно другая жизнь была у людей, спокойная. Ну, взяли в руки оружие или взяли в руки камеру и вместе со своими сотоварищами с оружием пошли в бой, по-другому никак, потому что, вы думаете, там военного корреспондента не могут убить? Если это не военный корреспондент, которого завозят в очищенные уже от врага территории, и его там под всяческими присмотром водят по нужным коридорам, чтобы, не дай бог, ему никто там, никто его не ранил ничем. А настоящий военный корреспондент, да, который работает на передке, вы думаете, его не могут убить? Да легко. Да легко, у него еще и оружия нет никакого. А то, как снайперы украинские все эти годы стреляли по журналистам, это мы знаем. Опознавательный значок, вот этот пресса, становился красной тряпкой наоборот. То есть это обычно должно быть, если на человеке написано пресса, по нему не стреляют. Все, он освещает события. Вот. Все было абсолютно иначе. Поэтому многие наши военные корреспонденты реальные, они вот эту вот надпись пресса даже не вешали на себя, потому что да, это вот первый пулю и получишь. Вот прям первый и получишь пулю. Поэтому лучше уже буду выглядеть, как все остальные. Не буду привлекать к себе внимание. Кто в окопах герой, а тем, кто здесь, я это в лицо говорил, пишет Иуда. Ну тогда о чем вы говорите, половина или не половина? Что, в Великую Отечественную войну все, что ли, были на фронте? Нет. Кто-то не способен держать оружие в руках, кто-то не может этого сделать. Вот. Но он может помочь тем, кто способен держать оружие в руках. Вот, вот Чичерина сейчас, она вообще лихая такая, в хорошем смысле этого слова. Она что, она с оружием в руках бежит в бой? Нет. Но она поет, она записывает видео, ободряет бойцов. Она по-другому работает, но работает все равно на победу. Все равно на победу. Вот. И ничего, вот я смотрю ее видео. Может, она внутри там и боится, да? Может, страшно же, по-любому страшно. Вот. Но на видео она бравая абсолютно, улыбается. Вот. Молодцы ребята, поздравляю, вперед. Вот так вот у нее, такой настрой на видео. И это правильно, он такой должен быть. Она должна вдохновлять, это ее дело. Снайпер она, может быть, никакой, да? Артиллерист она никакой. Летчик она, ясное дело, никакой. Она этим и не занималась никогда. Но она может вдохновить. Словом, улыбкой. Да, вот она это и делает. Юлия Чичерина, наша екатеринбурженка, суровая уралочка, любим ее, пишет Глеб Урал. Чичерина поехала кукухой 5 лет назад, пишет Димока. Димока, вы подлец. Почему она поехала кукухой? Потому что она не говорит так, как вы? Потому что она не сидит и не плачет о колбасе сейчас? Потому что она не уехала в какую-то другую страну, побросав все, и оттуда не пишет о том, какая Россия кровавая и ужасная, потому что она не предала людей своих, потому что она не предала свой народ, поэтому она кукухой поехала. Почему? Вот какая хоть одна причина, по которой вы заявления эти делаете? Вот какая? Вот назовите мне аргумент, приведите хоть один. Не сможете вы, Димока, никакого аргумента привести, кроме того, что вы ее не понимаете. А вы ее не понимаете по одной простой причине. Вы не из того теста. Поэтому я и говорю, что она лихая и бравая. И не каждый на это способен. Да? Кто-то, как Вера Брежнева, зарабатывает деньги. Понятно. Вот. Недавно хорошая аудиозапись. Пранкеры позвонили ее агенту и говорят, а вот Вера могла бы выступить у нас тут на корпоративе, как я понимаю, перед российскими олигархами. Ну, там они притворяются. Да, конечно. Он говорит, ну как же ситуация такая? Да ничего, нормально. Ну, конечно, мы все понимаем, что все нормально. Что деньги — это главное. Я не осуждаю Веру Брежневу. Не осуждаю. Я не пытаюсь доказать, что она хуже остальных, а я лучше остальных. Да? Я просто говорю, что есть Вера Брежнева, а есть Чичерина. И это разная манера поведения. Все. Это разные позиции. Поэтому, конечно же, что касается вот этих вот артистов, которые за деньги прям артисты, да, а не за идею артисты, я думаю, мы все их еще увидим. К сожалению, увидим. Вот. Всех их. И на голубых огоньках, и на корпоративах, где только мы их не увидим. Потому что они люди не принципиальные. Они 8 лет не видели, что в Донбассе происходит. Они очень быстро забудут то, что происходит на Украине сейчас. Для них принципиальнее не забыть пин-код от своей карточки. Вот это важно. Вы скажете, ой, а ты что ли другой? Я не утверждаю, что я другой. Я просто вижу, что они точно такие. Вот они точно такие. А Чичерина другая. Вот реально другая. И я думаю, что победу куют вот именно такие, как Чичерина, а не такие, как Вера Брежнева. Без обид. Вот просто я считаю, что такие вот, как Чичерина. И я думаю, что на любой войне, на любой, какая бы она ни случалась и когда она ни случалась, были те, кто ковал победу, и были те, кто ныл в тылах. Были те, кто ковал победу в тылах тоже. Но были те, кто ныли и сдавались. И были те, кто не сдавался и не ныл. И подбадривал тех, кто на передке. Ну, раз уж сам на передок не смог выйти. В силу разных причин. Страшно, не умею, не хочу, у меня дети, еще что-то. Причин может быть масса. Наоборот, нет детей, хотелось бы. Вот еще их завести, а потом, может быть. Вот. А есть те, кто предает. Есть те, кто ломается. Есть те, кто ноет. Это очень тяжело с такими людьми. Быть рядом очень тяжело. Поэтому обычно такие люди общаются друг с другом. А те, кто куют победу, общаются друг с другом. По одной простой причине. Потому что ну, невозможно постоянно слушать нытье. Невозможно. Это раздражает. Потому что ты понимаешь, что ситуация тяжелая. Но ты выбираешь для себя путь борьбы. Да? Воодушевления. Путь победный. Вот. И видишь, как люди в тяжелой ситуации, в такой же, у всех одинаковая ситуация, вот, выбирают для себя путь нытья и проигрыша. И они этот проигрыш, это все нытье, несут в массы. Пораженцы они, по духу, по своему, к сожалению, для них. И, к сожалению, для тех, кто вынужден это пораженчество все слушать, читать. Вот. Поэтому так вот получается, что пораженцы кучкуются с пораженцами, а победители с победителями. Ну, так всегда было и так всегда будет. Вот. К сожалению, для пораженцев. Зачем они ноют, я не знаю. Станет ли кому-то легче от их нытья? Нет. Лучше станет от их нытья? Нет. Ситуация коренным образом изменится, переменится, переломится, мы станем жить счастливо и богато? Нет. Просто они будут ныть и портить настроение всем, вместо того, чтобы бороться и помогать нам всем идти вперед. Все. Их задача ныть. Их задача ныть при коронавирусе. Их задача выть и ныть при специальной военной операции. Их задача ныть всегда, что бы ни происходило. Проклинать и ныть. Ныть и проклинать. И рассказывать про немытую Россию. Какая цель у этого всего? Мне сложно сказать. Я вижу цель нытья и постоянного деструктивного мышления только в одном. В деструкции. Конструкции, в которой эти люди пребывают. То есть логика их заключается в том, которую они даже не понимают, что им кажется, что если все рухнет, будет лучше. Нет, будет еще хуже. И вы будете еще сильнее ныть, а мы еще сильнее будем бороться. Потому что вы нытики, а мы нет. Все. Нытики будут ныть еще сильнее. Представьте себе ситуацию, при которой Россия рушится. Ну, представьте себе, она разваливается на несколько частей. Представили? Представили гражданский конфликт, который тут же возникнет? Представили те проблемы, которые возникнут с ядерным оружием, например? Представили, как натовский самолет пролетает над вашей головой и бьет по вашему дому, например? Представили? Представили. Это вот нужно иметь фантазию, но тем не менее. Вот у югославов проблем нет с этими фантазиями. Они прекрасно знают, что это от фантазии до реальности один шаг. Очень быстро это может произойти. Еще вы думаете, вот эти нытики, которые сейчас ноют, что у них подорожала колбаса, они прям такие встанут все плечом к плечу и начнут бороться? Сейчас. Сейчас! Они будут ныть еще сильнее. Они будут говорить, ну вот до чего вы нас довели, разрушилась Россия. Вот до чего вы нас довели. Так это вы довели, нытики вонючие. Потому что если бы вы не ныли, а делали что-то, хотя бы что-то делали, хоть как-то помогали и воодушевляли, вот. Мы бы быстрее побеждали. Но вы не воодушевляете. Вы сеете сомнения. Вы сеете негатив. Вы сеете болезненное восприятие. Вы сеете пораженчество в рядах своей страны. Вы эфиальты. Вы бруты. Вы иуды. Святые или не святые? Все. Вы не делаете ничего, что помогает вашей стране. Вы делаете все, чтобы расстроить рядом с вами находящихся людей, вот, сбить с них победный настрой, да, втоптать в грязь их убеждения и ныть, сидеть. И превратить всех в таких, как вы. Так я вам скажу, если бы большинство были такие, как вы, мы бы уже развалились. Вот и не удивляйтесь, почему потом на каких-нибудь выборах или еще где-то вы никогда не можете победить. Ну, потому что большинство, если бы было таких, как вы, России бы не было. И Советского Союза бы не было. И Российской империи бы не было. Потому что вы всегда были меньшинством. И как только и если вы станете большинством, на этом вся Россия закончится. Сразу. Моментально. И вы начнете ныть еще сильнее. А те, кто боролся, просто погибнут. Сгорят в огне этой борьбы. И все. А вы будете ныть. И дальше. Такие дела, такие дела. А изменит ли моя речь этих людей? Нет. Ни в коем случае она не изменит этих людей. Более того, они сейчас найдут аргументы, почему ныть это хорошо. Но я знаю одно. Что когда в компании, на улице или где-то еще, есть один пораженец, в любой компании, в любом коллективе, который за что-то борется, есть один пораженец, или два, или три, он это пораженчество распространяет на всех, и, скорее всего, команда проиграет. Вот это надо знать. Играешь ли ты в КВН? Может быть, у тебя какой-то брейк-данс крю, банда брейк-данса, ты там танцуешь. Не знаю, соревнуешься ли ты где-то в спорте, может быть, или в киберспорте? Если у тебя в команде пораженцы, ты проиграешь. Команда должна верить. И работать на победу. Всегда. Одна цель — победа. Все. Никаких других целей не может быть у команды. Как только находится пораженец, это проблема. Потому что пораженец будет делать все, что угодно, но лишь бы не достигать победы. Если это КВН, я по своему опыту говорю просто. Если это КВН, пораженец не будет придумывать шутки. Он будет сидеть и обсуждать те шутки, которые придумал ты, и критиковать их. Не придумав ни одной. Ты будешь придумывать еще, и он будет критиковать эту, следующую, сам, не придумав ни одной. Это такой тип людей. Это люди-пиявки, к сожалению, эмоциональные, вампиры. Сами ничего делать не будут, ныть будут больше всех, и претензии предъявлять по общей ситуации будут к тем, кто что-то делает. Считая, что они... Все делали правильно, потому что ничего не делали. Вот такая вот у них логика. Новодворская говорила в 90-е, пусть президент будет хоть черт, главное, что не коммунист, пишет Денис. Ну, демократы из 90-х, это вообще мрачная история. Вот эти все люди, все эти чубайсы, которые сейчас улетели и снимают деньги с банкоматов в Турции. Наверное, по 200 рублей доллар покупал. Ну, Байден сказал 200, значит, надо брать по 200. Ну, в общем, смысл такой. Вы проповедник, в самом прямом смысле этого слова, пишет Альманах. Спасибо большое. Это Паниковский, пишет Максим. Да как угодно называйте, Максим. Как угодно называйте. Но эти люди, вопреки всему, хоть они и думают, что они там обладают каким-то критическим мышлением, еще что-то подобное. Никаким критическим мышлением не обладают на самом деле. Вот. И все их критическое мышление заключается в том, чтобы сидеть и ныть. Все. Просто посмотрите вокруг себя, просто посмотрите, кто и как говорит на работе, что. Посмотрите, что говорят некоторые ваши друзья. И сделайте выводы. Вы увидите, что успеха всегда достигают только те, которые говорят, мы победим, сейчас найдем варианты. Ищут варианты в любой ситуации жизненной, в любой. Ищут варианты, пытаются придумать новую схему, по которой они будут. Если это бизнес, бизнес — это тоже война. Да, как они будут зарабатывать? Вот, что они будут делать? И есть те, которые просто говорят, ну все, конец. Мы умерли, мы погибли. Вот, у них ничего не будет. Ни в бизнесе, ни в культуре, ни на войне, нигде. Ничего не будет. Они не ведут вперед. Это не лидеры. Лидеры знают, куда идти, и туда и ведут. Лидеры придумывают выход из ситуации, берут на себя ответственность и достигают результатов. Понимаете, о чем я говорю? А те, кто не придумывает выход из ситуации, а дает оценку прошлому, сидит вот изо всех сил, или просто оценку ситуации, так они никуда и не выйдут. Они вместе со своей оценкой и желанием постоянно все комментировать сгинут, к сожалению, для них. Не потому, что их кто-то задавит, не потому, что к ним придут, наденут на них наручники или расстреляют, а просто потому, что эти люди сидят на месте, пока время идет вперед. А со временем надо идти в ногу. Если ты комментируешь происходящее, ты комментатор, а не бизнесмен, например. Ну, комментируй тогда. Твой заработок это комментировать? Нет? Тогда ты странный человек. Ведь ты сейчас теряешь свой бизнес, пока комментируешь то, что не приносит тебе никакого дохода. Подумай об этом. Может быть, это не твоя война. Может быть, это не твоя борьба. Может быть, твоя борьба находится в другой плоскости. Может быть, иди и поборись за себя и за страну, за экономику страны. Попробуй. Ну, да, просто примеры, понимаете? Приклеил этикетки и обошел санкции, пишет Денис. Хотя бы так. Хотя бы так. Быстро придумал. Смекалка это называется. Ах, вы меня так, а я вот так. Вы меня в окно, а я в дверь. Ну что, получилось? Да, получилось. Ну и молодец. Вперед, вперед, вперед. А то я смотрю на некоторых, кто у нас из такой, как это не пищевая промышленность, это продажа еды. Что-то скуксились некоторые. Прям скуксились, что-то дайте денег, дайте денег. Ой-ой-ой, мы не выживем. Интересно, когда вам все рестораны в, как ее называют-то, в пандемию закрывали, ничего, выжили. А тут прям не выживете. И главное, думаю, а что не выживут? Смотрю продукты, из которых делают еду. Боже мой, тесто. Что, тесто у нас? Ну, муки нет, что ли? Тесто, потом греча. Греча вроде есть. Вот, что там еще? Сосиски. Да, вроде сосисок этих выше крыши. Так и... Я не знаю. А что у вас там за золотые продукты такие, из-за которых вы сейчас возьмете и закроете бизнес? Загадка. Загадка. А мы казахами прикинулись, чтобы из США товары возить. Пишет один из наших слушателей, не буду говорить кто. Да, чтобы не подставить. Ну да, да, все. Все, сейчас. Перерегистрируемся на Казахстан, начинаем работать. Короче говоря, на войне как на войне. По-другому не бывает. Борьба есть борьба. Противостояние есть противостояние. И война, я здесь употребляю слово, в самом широчайшем его смысле. Война и война миров, так скажем. Война ценностей, идеологий, которая сейчас идет между Западом и Россией. Вот и все. И что, мы не докажем, что мы жизнеспособны, что ли? Мы что, не можем доказать, что мы не знаем, как правильно купить и продать колбасу, чтобы обойти те дурацкие санкции, которые они придумали? Мы что, не знаем, как и где показать те же самые спортивные соревнования, которые они нам запретили показывать? Ну, друзья, ну мы не знаем, как заработать, ну, это печально. Давайте уже учиться, значит, как-то зарабатывать и в ситуации ориентироваться быстрее. И единственное, что вам может помешать ориентироваться в ситуации быстрее, это желание сидеть и ныть. Вы все борцы по жизни-то, на самом деле, даже те, кто ноет сейчас. И уже давайте это, все уже поплакали, уже сопли вытерли, все же смиритесь уже, ситуация такая, какая есть. Дальше надо находить выход из ситуации. Вот. И этот выход никак не в большей дестабилизации этой ситуации. Большая дестабилизация ситуации – ухудшение вашего положения в несколько раз сразу. Аннигиляция страны, вот, это превращение вас в людей, которые будут с голой жопой бегать, вот, и вообще ничего не будут иметь. И умываться грязной водой из луж. Поэтому вам это точно не надо. Значит, мысли должны быть все о том, как поддержать свою страну и как двигаться вперед. И что для этого нужно сделать. И куда нужно приложить свои усилия. Ну, я думаю, что каждый должен работать в своей сфере. Вот и все. А то у нас артисты сразу политологами становятся. Нехорошо. Поешь песни? Пой песни. Я не слышал еще пока ни одной хорошей песни, написанной по вот этим самым актуальным событиям. Неужели у нас нет ни одного талантливого человека, который напишет хорошую песню, фронтовую, так скажем, или хотя бы стихотворение фронтовое, хорошее, качественное, вот, которое бы поднимало дух и настрой нашим бойцам? Неужели нет? Странно. Что же вы, разучились все? Только про бургеры песни у вас. 10:00, я прощаюсь со всеми до завтра, и да пребудет с вами сила.